Лекция пятая у нас с вами. Пункт первый. Эпоха спорадических гонений на церковь. В скобочках 64-363 годы. Проводим горизонтальную черту. Да, в том же пункте пишем «Первый период гонений». И в скобочках даты 64-117 годы. Проводим горизонтальную черту. Цифра 2, арабская, и пишем «Служение и подвиг мучеников в Христовой Церкви». Мучеников подчеркните или возьмите курсивом. То есть это лик святости, лик святых. Мы говорили об апостолах. Вот сейчас мы будем говорить о мучениках. Мы говорим, да, об апостолах, о служителях управления. Ублажаются в церкви не только диаконы, но и диаконисы. Скажем, представляю вам Фиву, диакониссу церкви Кинкрейской.
А вот мужи апостольские это где?
Мужи апостольские – это апостолы от 70 и их ученики. То есть такие, как Поликарп Смирнский, Игнатий Богоносец, Климент Римский. То есть это ученики учеников Христовых. Поликарп и Игнатий Богоносец – ученики Иоанна Богослова. Климент Римский – ученик апостола Петра. То есть это носители еще и живого предания, кроме того, что все они вразумляемы Святым Духом. Итак, спорадические гонения. Откуда сам термин «спорадические»? А это вы знаете от слова «споры». Споры как бы просыпаются, вот как вот из грибов. То вроде гриб стоит спокойно, вдруг просыпаются его споры, сыплются. Так и гонение. Периодами церковь живет спокойно, периодами начинаются гонения непонятно откуда, вплоть до прямого геноцида. Затем, уже в Деяниях мы читаем о первомученике Стефане, но было это, конечно, гораздо раньше, когда церковь испытывала гонения от иудейской теократии, и именно в те периоды, когда в Риме какой-нибудь пересменок и нет римской сильной вот такой вот оккупационной власти. Если такая власть есть, то иудейская теократия немедленно замолкает и прячется по щелям. И так было до 64 года. Сейчас я сразу же для иллюстрации, сразу же я выписываю годы правления римских императоров. Ну, первый, конечно, Тиберий. А полное его имя Тиберий Клавдий Нерон. Радость моя, Тиберий, это, ну, более важно, три слога.
Полное его имя Тиберий Клавдий Нерон, то есть Тиберий это прономен, Тиберий это как бы с берегов Тибра. Клавдий это родовое имя, то, что у нас сейчас фамилия, и Нерон это прозвище, ставшее родовым. Значит, его годы правления. О, господа, это имел такой, простите уж, 14-37. Где-то в районе 36-го года Тиберия посетила Мария Магдалина, возвестила ему, как равноапостольное, о Христе. Помните, подарила яйцо в ответ на его сомнение, что о воскресении я не берусь судить. Представь, что вот это яйцо покраснело у меня в руках. И оно постепенно стало красным и приобрело алый оттенок. Так вот, стало быть, Тиберий, но уж о Понтии Пилате, который допустил казнь Христа, Тиберий выразился уничижительно. На том основании, что иудейская толпа не была собранием свободных полноправных граждан. И поэтому, что они там громко кричали, на это он имел право ни малейшего внимания не обращать, и тем более не утверждать приговор иудейского малого синедриона. Так, значит, второй, Калигула. Но он ничем особо себя не проявил в отношении христиан, кроме ссылки в Галлию и Родонтипы с Родиады, то есть в Париж нынешний, где они и умерли от голода и холода. Калигула, значит, 37-41. Даты запоминаются мгновенно. Они настолько повторяются в 20 веке, как судьбоносные. Тут же. Так. Ладно. Значит, это у нас с вами 41-54. Так. Четвертое как раз Нерон. Собственно, он Нерон-то по усыновлению от Клавдия. Вот его бывшее когномен, родовое прозвище, было им взято в качестве прономен личного имени. Поэтому Нерон у него первое имя, а, так сказать, имя родовое Луций Домиций Агенобарб. Агенобарб – это с огненной бородой. Так, Клавдий, значит, Нерон. Так, Нерон, значит, 54-68. Так, дальше как бы маленькая вот такая вот штучка. Значит, здесь у нас 68-70 смута. Смута. Это сменилось три императора, и им было не до гонений. И, наконец, пятое ставим. Новая династия Флавии. Вот, кстати говоря, Тит Флавий Домициан, Тит Флавий Веспасиан, да, то есть Иерусалим был взят и разрушен как раз, так сказать, под его командой. Это просто мы пишем Флавии. Там уже более подробно мы, ну, что осталось от старшего Флавия Веспасиана?
погода Флавии.
Флавии? О, годы Флавии, это серьезно. Это значит, ну, считаем, с 70-го года, их там было три, до 96-го. Вот 26 лет. Ну, что осталось от старшего Флавия Веспасиана? Гонениями он себя не ознаменовал, зато ему принадлежит поговорка «деньги не пахнут». Он впервые ввел платный туалет общественный. Это Флавий, это тип Флавий Веспасиан. Так вот, теперь, когда мы именно более не менее сориентировались в хронологии, теперь нам видно, что, например, чье правление произошел апостольский Иерусалимский собор. Разумеется, в правлении Клавдия. Церковь не испытывает никаких притеснений. И если при Клавдии выселяют иудеев из окрестностей Рима, то всех. Это вот о чем упомянуто в Деяниях, глава 18, стих 2. Прошу.
Пожалуйста, вот так погода, ну, а Калигуле, поэтому как-то по фильму, что-то знаем, годы правления, в принципе, они немного все правили, и заканчивалось, что это смертью правителя, или какая-то там выборная...
Вы знаете, да нет, очень хороший вопрос. Своей-то смертью никто и не умер. Своей смертью не умирали. А Тиберий очень напоминает нашего товарища Сталина, и смерть его тоже не без помощи, то есть его забросали одеждой, чтобы он задохнулся, а он уже начал выздоравливать от болезни-то. Калигула был просто убит, Клавдий был отравлен, Нерон покончил с собой, и только Флавии как-то умирали своей смертью, то есть Веспасиан просто встал на престол уже, будучи в пожилом возрасте, а вот сын его Тит просто недолго прожил. Домициан умер тоже, во-первых, себе позволял всякие излишества, и тоже его смерть была не совсем естественно. То есть редко-редко, мы будем еще об этом говорить, кто умирал сам. Итак, римская администрация и правительство Рима, и кесари Рима церкви как бы не замечали. И до 54 года, до вступления Нерона на, так сказать, верхнее место, у церкви не было ни малейших сомнений об отношении к властям. То есть кесарю Клавдию, например, Деяния упоминают его имя несколько раз, вполне в таком спокойно почтительном контексте. Но вот в 54 году как раз это время написания послания к римлянам. И у церкви возникают вполне серьезные и обоснованные сомнения, как относиться к римским кесарям и вообще к римской верховной власти. Но именно потому, что там Нерон. Дело в том, что в сущности тайн
мадридского двора в те времена не было. Сами условия жизни были такие, что все события немедленно становились достоянием и Рима, и мира. Всем было известно, что Нерон, пасынок Клавдия, при живом сыне Британники, был объявлен наследником только потому, что женился на дочери Клавдия, Клавдия Октавия. И через некоторое время он отравил своего двоюрного деда и приемного отца. Но замешана была и маменька. Родная племянница Клавдия, Агриппина-младшая, мать Нерона. Пройдет 3 года, и он убьет свою мать. И она знала, откуда что идет. Поэтому при приближении наемных убийц она сказала: «Поражайте чрево». И тем не менее, как апостол Павел учит относиться даже к таким властям, мы читаем в послании к римлянам, главе 13. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами на себя навлекут осуждение. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Это 54-й год. Кстати говоря, Нерон не только участвует в убийстве приемного отца и благодетеля, но и после этого кощунствует над его памятью. То есть заказывает Сенеке, поэт и драматург, и воспитатель онного Нерона, заказывает Сенеке шутовскую поэму «На смерть Клавдия» о тыквлении, от слова «тыква». Пройдет еще несколько лет, и тому самому Сенеке будет предложено покончить с собой. То есть это, собственно, смертный приговор, но только исполнителем является сам человек. Так вот, даже таким апостол велит повиноваться не только страха ради, но и по совести. А в послании к Тимофею первом мы читаем как раз ту формулу, по которой и поныне поминаем властей. Первое послание к Тимофею, глава 2. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Прошение ектений наших, каждую службу, каждую литургию. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вот это как бы преамбула. Вот прежде чем понять, что такое гонение и что такое мученический подвиг, наш долг прежде всего уяснить тебе отношение церкви к властям придержащим, которое не менялось. Вот от первенствующей церкви, от апостолов и до нынешнего дня и минут. То есть все иные отношения, они не церковные, они раскольницкие, еретические, словом, это глубокая ошибка, провал в небытие. Как я уже сказала, до некоторого времени церковь живет спокойно, устраивает свою внутреннюю жизнь, свое внутреннее управление, решает внутренние проблемы, как вот на Первом апостольском Иерусалимском соборе.
А вот простите, пожалуйста, а как же больше повиноваться Богу, а не человеку?
Это когда человеки требуют отказа от Бога. Это тоже в церкви осталось на все века. Когда на суде еще как свидетеля патриарха Тихона спросили, повинуетесь ли вы советской власти, он сказал, да, пока от меня не требуют нарушения правил благочестия. Но уже на соборе была принята формула, конечно, поминовение властей, да возглаголит благая, да возглаголит Господь в сердцах их благая, о церкви своей святой. Так что, безусловно, только когда сами власти требуют отказа от Христа, вот за Христа стоять.
Есть. Любая обтекаемая формулировка, значит...
Любая обтекаемая формулировка, мы будем об этом говорить. И даже, между прочим, можно откупиться, чтоб не было и предлагаемо вопросов. И скрыться, чтоб тоже не было предлагаемо вопросов. Сколько угодно, мы тоже будем об этом говорить сегодня же.
А как тогда понимать власть большевиков?
Власть большевиков так же точно, как понимал апостол Павел в 13 главе послания к римлянам. От Бога установлено и повиноваться как Божьему установлению.
А воинствующая церковь тогда что
значит? Воинствующая церковь, любая церковь на земле, является воинствующей, в отличие от небесной, торжествующей. Брань наша не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной.
И опять же сюда пришли, да?
Сюда же и пришли, куда следует, да. Кстати говоря, Клавдий имел понятие о христианах, но категорически отказался признать в них что-либо противозаконное или хотя бы нежелательное. Если вот никого у нас нету по имени Евгения, нет? Вы знаете, очень хорошее житие преподобно-мученицы Евгении, особенно вот был в 1973 году в издательстве «Наука» сборник «Византийские легенды», вот там было ее житие полное. Так вот, когда она была дочь правителя Египта, Филиппа. Так вот, когда Филиппа, значит, официально запросили, почему он свободно дозволяет жить христианам, проповедовать и так далее, тот сослался на два прецедента. Клавдия и Антонина Пия. Антонин Пий у нас, Бог даст, следующий раз. А Клавдий вот он. Итак, 64-й год. Нерон. 64-й, видите, с 54-го, да, до 68-го, а 64-й год. Христиан обвиняют в поджоге Рима. То есть не за веру во Христа, а по ложному обвинению. В этом смысле похоже на большевиков. Для верующих существовали две статьи. АСА, антисоветская агитация, и КР, контрреволюция. И вот тут зажигаются нероновы костры. Христиан сжигают заживо на столбах, обернутых смолой. Там, то есть разная там вот это вот самая, разная материя жидкая, пропитана смолой, и зажигают. Но геноцид был настолько беспорядочным, что не тронули апостолов. Апостол Петр находился в Риме и провожал на казнь свою жену. И только провожая на казнь, твердил ей: «Жена, помни Господа», то есть укреплял ее. Выходит, жену как христианку вели на казнь, а к апостолу Петру не имели никаких претензий. Это, в частности, сохранилось в живом предании церкви, упомянуто у Климента Александрийского в Строматах. Итак, просыпались споры и отошли. В 68-м году Нерон покончил с собой. Вот это, между прочим, как раз вот именно этот принцип, как бы. То есть далее Господь не попустил. Но скажем больше. Сам Петр, удрученный всем видимым и слышимым, тем, чему он был свидетелем, пытался бежать из Рима. Но встретил воочию Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И на его вопрос, который он пролепетал: «Кво вадис домине, кама грядешь и Господи, куда идешь, Господи?» Он отвечал на чистейшей цицероновской латыни: «Eo Roma iterum crucifici» – «Иду снова распинаться в Рим». Вот это нам проливает свет на существо мученического подвига. Мученик есть соработник Христов. И он принимает мучения пред лицем всех людей. Ибо, помните по слову Господню: «Когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Так и мученик вместо Христа и после Христа, как соработник Христов, подъемлется вот так от земли, то есть на видное место, ибо мучения проходили при большом числе зрителей. Подъемлется на видное место, чтобы всех привести к себе. Как мы только что и читали у апостола: «Ибо Господь хочет, чтобы все спаслись и пришли в разумение истины». Итак, прошел Нерон, прошла смута, прошел Веспасиан, прошел Тит. Ну, правление он ничем дурным себя не зарекомендовал, но правление было просто сопровождалось многими несчастьями для Рима. И, наконец, встал Домициан. Вот при нем был арестован и приведен к нему Иоанн Богослов, но император, увидав, что пытки на него не действуют, принял его за одного из богов Олимпа. И поэтому велел просто перевести на остров Патмос, то есть греческого архипелага, с благословенным климатом и, конечно, в место обжитое. Впервые против христиан пытались открыть, ну, законные преследования. Но это было уже в следующей эпоху. Так, ну, в Сибири, я думаю, у нас в высшей степени все ясно.
Апостол Павел при Нероне, да?
Апостол Павел при Нероне в 67-м году. Притом, собственно, Нерон-то был в это время в Ахайе, то есть в центральной Греции. А шуровали в Риме его отпущенники, бывшие рабы. Так, значит, Троян, Марк Ульпий Троян. Кратенькое правление Нервы. Нерва. Марк Кацей Нерва. 96-й, 98-й. Марк Кокцей Нерва. Вот, кстати говоря, 96-й, да, он был уже в преклонных летах. Он был еще когда-то современником Нерона, а люди тогда ведь не отличались долголетием. Вот как раз Нерва, совершил, собственно, один, но запоминающийся, не то чтобы даже демократический, а, нет, пожалуй, демократический акт, но в самом лучшем смысле этого слова. Он объявил амнистию инакомыслящим. Вот всем, кто был когда-либо сослан за инакомыслие, он объявил полную амнистию и возвращение с предоставлением возможности поселиться, где пожелают. И вот опять-таки под инакомыслящих подошли христиане, в том числе Иоанн Богослов. Поэтому в 96-м году он уезжает с Патмоса и поселяется в Эфесе. И, наконец, уже совсем знаменитая личность Троян. 98-й. 117-й годы. Так, все, Клавдий уже нам более не понадобится. Нерон тоже.
А вот у некоторых как бы три имени, а вот у некоторых одно.
Нет, как же, у всех их копии. Конечно, Троян это Марк Ульпий Троян. Ульпий его родовое имя, Марк личное, а Троян это, собственно, когномен, то есть прозвище, ставшее родовым. Во всяком случае, вот как раз начиная с Трояна, Троян встав на престол, сразу ознаменовал свое правление, ну, упорядочением внутренней жизни страны. Знаменитый указ Трояна против доносчиков, вошедший во все кодексы мира, кроме большевиков недавнего. Так вот, указ о доносчиках – это анонимные доносы оставлять без последствий. Да, при Петре Первом тоже, он в этом смысле был тоже большевик. Так вот, анонимные доносы оставлять без последствий, независимо от содержания доноса. И вести картотеку самих доносчиков. Если у человека накапливается более 5, то он попадает в разряд профессиональных доносчиков. Этих профессиональных доносчиков он велел погрузить на барки без весел и без парусов и пустить в Теренское море. Выплывешь — твое счастье, потонешь — не прогневайся. Но если кто и спасся, так там островки эти Теренского моря необитаемые. Питайся сколько хочешь фруктами и этими самыми кореньями, но почта не ходит, и доносить не на кого и некуда. И затем, но вот в 104 году вышел также закон трояновский, запрещающий тайные общества. Христианам этот закон не угрожал. Они не были тайным обществом. Более того, как повелел Господь Иисус Христос, то, что слышите, так сказать, на ухо, в темноте, проповедуйте на кровлях. То есть христианская проповедь всегда гласная. Но все-таки, ну, христиане были абсолютно всякой клеветой окружены. То есть то, что они поклоняются ослиной голове, это было, но ушло. Но что Христос заповедал любить друг друга, это понималось как свальный грех. То, что причащаются тело и крови Христовых, это понималось, что они крадут младенцев у римских граждан и пьют их кровь. И так далее. Ну, надо сказать, что этим россказням Троян не верил. Собственно, против христиан законодательного акта не было, но сохранилась инструкция Трояна к Плинию младшему, где было сказано прямо по пунктам: христиан не разыскивать, анонимные доносы оставлять без последствий. В случае же, если они будут взяты и обличены, предложить отречься от Христа и принести жертвы, но различать взрослых и детей. То есть из детей, так сказать, не требовалось. И, наконец, кто-нибудь слышал про катакомбы, а в недавнее время про так называемую катакомбную церковь? Слыхали? Так вот, хуже дремучего невежества, а иногда наглой лжи, придумать трудно. Что такое катакомбы?
Не было такого.
Сейчас расскажу, что было, а в чем заключалась недобросовестная выдумка, вы быстренько поймете сами. Что такое катакомбы? Это, собственно, крипты домов, подвальные этажи, где действительно осуществляли захоронения. Ну, как вот сейчас у нас, где лежит патриарх Пимен? Вот в крипте Успенского собора. Там же митрополит Макарий, недавно прославленный, там же патриарх Алексей Первый. Вот эти-то полуподвальные этажи и назывались катакомбами. Почему христианские вот эти первые богослужения, особенно всеношные, кстати, панихида, в переводе, греческое слово, в переводе означает всеношное. Почему богослужения совершались вот в этих криптах и над могилами погребенных христиан? Да потому, что именно там они находились под защитой римских законов. Именно.
Все наоборот, да?
Именно. Все наоборот, настолько наоборот, что не поймешь, чего больше. Наглой лжи и недобросовестности или дремучего невежества. Так вот, закона существовало два. Локус религиозус. Религиозное место. То есть, например, по римским законам погребение или обряда, связанного как-то с местом погребения, нельзя было нарушить. Кто бы его ни совершал. Понимаете, при развитом законодательстве хоть один закон дозван. И церковь первенствующая понимала. И затем второй тоже закон, коллегиум, то есть собрание, коллегиум, унератициум, погребальное собрание. Так вот, погребальных собраний и религиозных мест нельзя было потревожить ни у какой религии, поскольку тем более Римская империя, она вся то, что мы сейчас называем поликонфессиональная. И даже пантеон римский, они просто туда включали всех богов завоеванных территорий. Естественно, что... Ну, а что касается наших, это у нас немножко мы будем об этом говорить на будущий год, это были обыкновенные раскольники, и собрание никак нельзя было назвать катакомбами, в лучшем случае подпольными. Поликонфессиональное государство, то есть римское многобожие постоянно расширялось. Да, туда включали и всех богов с завоеванных территорий. А жрецы вообще, так сказать, им никогда не принадлежало активной роли даже в гонении христиан. Когда мы читаем, кстати, любопытно, вот когда читаете жития святых, например, житие мученицы Татьяны, кто там? Конечно, Ульпиан, то есть префект Рима. Всегда, во всех случаях жизни, эти самые инициаторами были всегда гражданские власти. Жрецы вообще не принимали участия, они, так сказать, сами сидели на своих этих самых лоцы религиози, но никуда не совались помимо. А новые боги появлялись сколько угодно, всех их загоняли все в тот же пантеон. И вот теперь, когда нам более или менее понятны, ну и гонения, притом мы не дошли до гонений Диоклетиановых. Кстати говоря, дочь императора Трояна – это святая мученица Дросида. Найдете ее где-то в марте, она у нас. Дросида – это, конечно, ее христианское прозвище. Римское имя должно быть Ульпия Кокцейнер Вилла. Роса. Роса. Так вот. Стало быть, вот тоже по ее житию тоже видно. Всегда какой-нибудь агент-провокатор, но уж никогда не жрец. И, наконец, не все христиане явили себя мучениками. Мы еще сейчас к этому вопросу перейдем. Но те, которые явили себя мучениками, а мученик по-гречески мартир, то же слово, что свидетель. Так, нерву мы убираем, он уже нам не нужен. Вот он, мартир. Свидетель. Свидетель Христов. Прежде всего, человек свидетельствует, что живого Христа. Но для мученического подвига характерны четыре отличительных черты, которые мы сейчас и перечислим. Первое. Призвание Божие, мановение свыше на мученический подвиг. Это всегда, без единого исключения. Кстати говоря, и в новейшее время. Скажем, Елизавете Федоровне предсказал старец Гавриил Анциферов, что тебя живой в колодец бросят. Но и Георгий Победоносец, и Игнатий Богоносец несколько раньше, и Татьяна мученица до какого-то времени, ну, Татьяна была диаконисцей церкви римской, но Георгий Победоносец был военачальником, также и Савва Стратилат, и Феодор Стратилат. То есть они все до какого-то времени были лояльными гражданами Рима, пока не предложили им отречься от Христа. Более того, христианам как раз в период гонений запрещалось напрашиваться на гонения и приходить на место мучения, объявляя себя христианином. Если есть какие-то исключения, то они как бы подтверждают правила. Скажем, святой мученик Ванифатий. Он приехал из Рима как командировочный, чтобы взять мощи других святых мучеников. И только уже там, пораженный в сердце их доблестями, он почувствовал в сердце призвание. его самого, так сказать, решительно никто это самое, никто не брал. И даже Игнатий Богоносец, когда он запрещает римским христианам ходатайствовать за тебя, он говорит: «Я ласкаю зверей в надежде, что они съедят мою плоть». Более того, вот как журчащая вода, я слышу голос свыше: «Иди к Отцу». То есть призвание свыше на мученический подвиг. Сам Господь, как и Петру апостолу: «Я иду распинаться в Рим», и тогда он немедленно поворачивает и спешит обратно, потому что сам Господь призывает его к соработничеству тебе. Второе отличительное свойство истинного мученичества. Прошу.
Вы сейчас сказали, вот Господь ему явился, и Господа слова, что я
иду снова распинаться в Рим.
Как вот эти слова были ему примером, да, который его вразумил?
Эти слова были ему вразумлением, конечно.
Все понятно.
Конечно. Ты бежишь. Ты оставляешь дело, на которое послан, так я иду делать его за тебя. И он, устыдившись, поворачивает и спешит обратно. И это все 64-й, это все нейроновы костры. Так вот, второе отличительное свойство мученичества. Согласие сердца самого раба Божия. Вот на это соработничество, свободное согласие. Конечно, по любви ко Христу, так же, как и Петра, по любви ко Христу человек спешит стать ему соработником. По слову псалма Давидова: «Работайте, Господи, ве со страхом, и радуйтесь ему с трепетом».
А призвание есть?
Призвание – первый пункт.
Нет, а вот здесь вот, как сюда согласие?
Согласие, услышав призвание, сердце соглашается.
А чем отличается от первого?
Потому что в первом это избранничество свыше, избранность на подвиг. А во втором – свободная воля человека.
А как вот, если, например, человека заставляет отречься, тут понятно, что согласие на смерть. А когда вот уже просто не хочет жить и хочет умереть, ну,
это никакой не подвиг и никакой не мученичество.
Ну как вот призвание? Он услышал призвание Бога, вот иди вот на мученичество, значит, уже все, он уже, эта жизнь для него уже никакой пользы не будет.
Да вы знаете, дорогие мои, давайте так. Погодите, а вот мы сейчас со психикой разберемся. Скажем так, не все мученики были замучены до смерти. Вон Иоанна Воина на Екиманке, знаете? Во, он же выжил. То есть не то, что эта жизнь надоела или она ничем не привлекательна. Все как у апостола. Хотел бы разрешиться и со Христом быть, но оставаться с вами нужнее для вас. И столько человек пробудет на земле, сколько Господу угодно. Но вот согласие на подвиг, стало быть, на страдание, вот оно должно быть сугубо добровольным. Ибо человеческая свобода по-прежнему бережется и уважается Господом.
Ну, да, понятно, но вообще принципиально Христос распят за нас, за грехи, то есть это его вот как бы такой онтологический подвиг.
Это его искупление, конечно.
Mm-hmm. То есть получается, зачем тогда еще людям как бы вот...
Для проповеди.
То есть чтобы другие видели, что даже на это готовы. Вот в этом смысле.
И не только. Сейчас мы к этому перейдем. Сейчас, да нет. Личное спасение – это не то. Это для спасения многих делается. Для одного, извините, это спасение, они бы и так спасли. Речь идет совсем о другом. Вот третья как раз отличительная черта – это явление силы и славы Божией при мучениях. Вот это и есть, не может укрытиться град вверху горы стоя. Это действенная проповедь. Не волшебная хитрость. Не колдовство, а явление силы Божией поражало зрителей. И выколотый глаз восстанавливался. И при нанесенных ударах палачи получали удары такой же силы, как бы ответные, неизвестно кем наносимые, и свидетельствовали об этом. И сколько таких? Той же преподобной мученице Евгении недаром палачи исповедовали Христа. Да и при Елизавете Федоровне ведь все-таки двое из палачей-то сошли с ума. Это же тоже как бы не по ее молитве. Никого не убедишь, человека, потерявшего рассудок, что это все было сделано на благо мирового пролетариата, и уж тем более на благо твое и твоих близких. А лишенный рассудка, сердце у него продолжает жить и биться, спасение для него возможно. Сколько примеров. Поэтому то же самое вот эти неразорванные гранаты, кстати говоря, вот одинаковая казнь постигла 7 человек. Когда вскрывали тела алапаевских замученных, то у великого князя Константина Константиновича обнаружили полный желудок земли. От боли он ел землю. Она в это время не только славила Христа, она и обязанности сестры милосердия продолжала исполнять, поэтому сделала перевязку, употребив свой апостольник, пела она, что давал ей дух, стала быть, тропа Христу, потом херувимскую песню, не говоря уж о том, что и соузники чувствовали одобрение, а и ободрение, и окрестные крестьяне слышали это все. Так что это прежде всего действенная проповедь. И явление силы и славы Божией – это тоже свидетельство для уверения, прежде всего внешних, которые завтра станут братьями во Христе. И, наконец, четвертое. Отличительное свойство всякого христианина – любовь и прощение к врагам. Как и Господь сказал, отпусти им, отче, яко не ведят, что творят. Как первомученик Стефан, не вмени им греха сего, так и истинные мученики Христовы никогда не озлоблялись. Никогда не хулили врагов, как Веньямин, например, Петроградский, и сколько таких. А всегда прощали. Ибо где нет любви и прощения к врагам, помните, как в предании Силуана Афонского, там лицо черной бездны, и оно опознается. И, наконец, когда мы читаем жития святых мучеников, то вот подумаем, почему так мало и так сколь сказано об их предшествующей жизни, особенно вот спорадических гонений, и почему так подробно о ходе пыток, так подробно, и расписаны и первый день, и второй, и третий, и все перечислены скрупулезнейшим образом, все чудеса, явления силы и славы Божией, а очень просто. Акта мартирика, мученические акты, они взяты непосредственно с протоколов допросов. При развитой системе судопроизводства протокол ведется с большой точностью.
Если какие-либо свидетельства, как это разуметь, если Господь показывал такие чудеса, восстановление ткани,
да, и глаз появлялся.
Согласие мученика, они испытывали все-таки физические дикие страдания, или Господь им как бы, ну, пошлым языком говоря, в этом случае анестезировал?
Дорогие мои, это как раз тот пункт, к которому мы сейчас с вами и должны были перейти. Вы очень правильно упредили. Действительно, что такое чудеса при мучениях? Великомученика Георгия, вот мученица Татьяны, преподобно мученица Евгении. Ну, Хрисанф и Дарья, это вообще можно фильм снимать. И этот самый лев, который тут же ее начинает слушаться, который сразу задрал или собрался задрать палача и насильника и так далее. И все время спрашивал ее, конечно, всем видом спрашивал ее приказания. И наоборот, она этого льва выводит из этого самого, из дыма, когда он, ну, зверь же, он же дыму-то испугался, начал реветь. Она его успокоила. Ничего с тобой не сделается. Выходи. Так вот. Также и Параскевы Пятницы, великомученицы Варвары и так далее. Во всяком случае, мы видим, да и наконец, вот когда внимательно вслушаетесь в слова Литии, святых и добропобедных мучеников, победа. Вот этот вкус. Сам воздух победы. У Василия Великого доплачут демоны и ныне поражаемые доблестями мученика. То есть их брань, конечно же, против демонов, против духов злобы поднебесной, а людей жалеют. Но вот как получалось, ну, это ведь не есть героизм, это что-то совсем иное. Как получалось, что действительно вот те страдания, которые они не могли не испытывать, и ведь многие не выдерживали страданий. Стало быть, страдания испытывали все. Но вот те верные, призванные самим Христом к соработничеству, действительно испытывали муки вначале. Затем, увидев вот эту верность, сам Господь брал их страдания на себя. Так же, как вот в молитве о болящих мы читаем: «Ты, Бо еси, вся недуги и болезни рода нашего понесы, и вся могий, яко многомилости». Вот это же самое, только в высшей степени, Господь совершает здесь. Вот эти болезни он берет на себя. Так же, как ухо рабу Малху, которое тут же приросло, так и тут прикосновение десницы Господней, и восстанавливается глаз, и кожа восстанавливается, все. Поэтому, как мы уже говорим, скажем, алапаевским убиенным казнь всем одинаковая, а воспринимали по-разному. Те просто убиенные, ну, кроме Варвары. А Елизавета Федоровна была призвана стать Христовой свидетельницей. И, наконец, кстати говоря, заметим себе, что те жесточайшие муки, которые должны были умертвить, оказываются бессильны. Но усекновение главы прекращает, ибо уже свидетельство совершено, кроме тех, кому предстоит жизнь члена церкви и свидетельство во Христе дальнейшее. Поэтому, скажем, Евсевий Памфил пишет о боголюбезных мучениках, которые всех разрешали и никого не вязали, не превозносились над падшими, но имели материнское к ним попечение. Это материнское попечение. Но мы сейчас рассмотрим и попечение отеческое, связанное уже с известной строгостью, но только в несколько более позднее время, это в точности 307 год послания святителя Петра Александрийского. Прежде всего, как раз это послание, которое вошло в канонический свод церкви и утверждено на все века VI Вселенским собором, вот оно свидетельствует о удивительной трезвости. Прежде всего, конечно, к тем, кто был взят как христианин, но мук не выдержал. Например, тем, которые по взятии токма под стражу и по претерпении скорбей и смрада в темнице, как бы в осаде, впоследствии без сражения с мучениями сделали с пленниками, быв сокрушены по крайней скудости сил и по некоей слепоте, давлеет, то есть достаточно, приложить и лето, то есть один год, к предшествующему времени. То есть 3 года уже прошло, еще годик эпитимии. По елику и они совсем предали себя страданиями за имя Христова, хотя и получали в темнице великое утешение от братьев. За все сие воздадут они со многою лихвою, желая освободиться от горчайшего плена дьявольского. То есть в течение 4 лет выходит, вот эти, не выдержавшие, были отлучены от общения святых Христовых тайн, но церковь, конечно, продолжала за них молиться. Если же люди просто или откупались от ареста, или скрывались, то таковым ни малейшего осуждения, тем более прещения, не полагалось. Таковы, яко братья, продолжали быть полноправными членами церкви. А деньги – прах. Если можешь откупиться, откупайся. Денег не жалей. Другое дело, что некоторые господа из христиан подставляли своих рабов, а рабы не выдерживали. Вот тогда эпитимия была тем и другим. Но рабам полгода, а этим друзьям трехлетнее. Потому сказано за лицемерие. И, наконец, важнейшее, также церковное суждение, это клирикам наипаче запрещено было подставлять себя под мучение. Тем из клира, которые добровольно вышли на подвиг, пали и возобновили подвиг, то есть потом вновь исповедовали себя христианами, тем не менее таковы навсегда извергались из священнического сана, ибо они взялись не за свое дело. Им надлежало пасти стадо, ибо они оставили стадо Господне и опорочили самих себя, чего никто из апостолов не делал. Посему те, которые падши и возобновив подвиг в темнице, ищут право на священнодействие, поступают совершенно неразумно. Доколе они были беспреткновенны, имели прощение в своем безрассудном поступке. То есть даже те, кто из священнослужителей, пресвитеров ли, епископов ли, диаконов ли, даже и выдержали муки и совершили свой подвиг, но их только прощают, хотя, то есть, не извергают из сана, но поступок их вовсе не ублажается, а наоборот, оценивается как безрассудный. Но когда пали, не могут уже священно действовать, яко бесчинствовавшие и опорочившие самих себя. Это, между прочим, лишний раз показывает нам на подвиг наших патриархов. Вот этим мы сегодня и закончим с вами. И Тихона, и особенно Сергия. Митрополит еще тогда, Сергий, жил в Москве, для всех известно, и по известному адресу. И однако же он именно занимался своим прямым делом, управлением церковью и пастырскими обязанностями. Кстати говоря, это же показывает нам, вот полистайте церковный календарь, почему в период гонений так мало священномучеников по сравнению с мучениками-мирянами. А это как раз послушание церковное. ибо разные служения в теле Христовом, разные члены, у разных членов соответствующие функции. Как и апостол говорит, не скажет глаз руке, ты мне не надобна. Вот это пожалуй, и подводит нам итоги и для истории Церкви Вселенской, и для нашей собственной истории, то есть русской поместной церкви. Кстати говоря, если кто листал вот справочник епископата Мануила Лемешевского, то были случаи, что, например, епископ, мученик, однако же завещал отпевать себя по чину мирянина. Стало быть, вот именно зная церковные каноны и правила, он-то понимал, что где-то он не выдержал, что-то подписал, стало бы, опорочил самого себя. Но когда мы читаем Дамаскина Орловского, мы видим, что подписывали, конечно, не выдерживая допросов, подписывали совершенно неимоверные вещи и на себя, и на других. Да?
А вот если во времена вот большевиков, да, батюшка вот как бы проповедует, не закрывая рта, то есть он как бы себя как бы уже ведет на том ученичество, на которое не должен.
А нельзя нарываться.
То есть это правда, получается неправильно делать?
Абсолютно неправильно. И не только, а и, между прочим, и в это время свидетели Христовы, призванные, укорачивали. Вот, может быть, читали, был такой Петр Зверев. Последняя его кафедра архиепископ Воронежской. Так вот, вот он тоже, не закрывая рта, проповедовал, когда, но, между прочим, получил предостережение от Марии Ивановны Дивеевской, Христа ради юродивой, где было сказано буквально следующее: «Пусть владыка сидит тихо, а то Матерь Божия от него отступится». И что бы вы думали? Он просто запутался. То есть он вспомнил, что Прасковья Ивановна Дивеевская ему предсказывала 3 тюрьмы, а 3 тюрьмы уже прошли. Выходит, 4-й не будет. Так они 3-то тюрьмы были для спокойного жития. А тут уже были соловки, из которых он уже не вернулся. Но вот это абсолютно точно и верно. И уже когда его взяли, и уже напоследок, он успел покаяться пред лицем всех людей на вокзале. То есть на вокзале, вот на площади 3 вокзалов, он успел крикнуть: «Есть ли здесь Дивеевские?» Оказалось, там были 2 дивеевские монахини. И он успел сказать: «Передайте поклон блаженной Марии Ивановне». То есть совершенно признал свою духовную ошибку. Вот. Таким образом, мы видим, что мученический подвиг, он предпринимается не для личного спасения. Наоборот, в том случае, если он совершается вопреки домостроительству Господню, то такой человек не ублажается, а порицается церковью. В церковном теле все находится и должно находиться в полной гармонии. И мученический подвиг принадлежит тем, кого сам Господь на него призвал и призывает. Давайте молитву.
Вера Михайловна, простите, вот да. На первый вопрос. Призвание, когда получается, есть во всех случаях, или свободное согласие сердца на сработничество по любви?
Понимаете, вот прежде всего нужно внимательно ждать призвания. А если его не будет, не нарываться.